Глава шестая.
Двое мужчин стояли на тротуаре в нескольких шагах от дома, как люди, которые никак не могут расстаться. Начал моросить мелкий, едва заметный дождь. Мелодично зазвенели колокола в конце улицы, где-то вдалеке им вторили другие, затем вступили новые. В двух шагах от Монпарнаса с его ресторанчиками за Люксембургским садом находился островок не только спокойствия и благоденствия, но и настоящее средоточие монастырей. Кроме монастыря Сестер Милосердия, здесь находился монастырь служанок Девы Марии, в двух шагах на улице Вавен монастырь Сестер храма Сиона, а в другом конце улицы Нотр-Дам-де-Шан монастырь Августинок. Казалось, Мегре прислушивался к звону колоколов, впитывая влажный воздух, затем, вздохнув, сказал Лапуэнту:
«Слетай на улицу Сен-Готар. На такси доберешься за несколько минут. В субботу контора и цеха, вероятно, закрыты. Но если Жуан похож на своего бывшего хозяина, можно надеяться, что он на месте, заканчивает какую-нибудь срочную работу. Если его нет, найдешь консьержку или сторожа. Спроси его домашний телефон и позвони ему. Мне нужно, чтобы ты принес фотографию в рамке, которую я видел у него в кабинете. Вчера, когда мы разговаривали, я машинально ее рассматривал, не подумав, что она может нам пригодиться. Это групповой снимок. Рене Жаслен в центре, Жуан и, скорее всего, Гуле слева и справа от него, другие сотрудники, мужчины и женщины, стоят во втором ряду. Всего человек 30. Там не все работницы, только те, кто давно здесь служит или самые лучшие. Вероятно, снимок сделан по случаю какого-нибудь юбилея или в связи с уходом Жаслена на пенсию.
Вы будете у себя в кабинете?
Нет. Приходи в бистро на бульваре Монпарнас.
Где это?
По-моему, оно называется «Франко-итальянское». Рядом с магазином, где продают товары для художников и скульпторов.
И он пошел, сутулясь, покуривая трубку, которая впервые за год имела привкус осени. Ему было немного стыдно, что он так резко разговаривал с мадам Жаслен. Он понимал, что эта история лишь начинается. Ведь только она могла что-то от него скрывать или лгать ему. А его ремесло состояло в том, чтобы узнавать истину. Мегре всегда было тяжело опровергать чьи-то доводы. Впервые это произошло в детстве, когда он только пошел в школу в своей деревне Алье. Тогда он первый раз в жизни соврал. В школе ученикам раздавали уже не новые, более или менее потрепанные учебники, но у некоторых учеников были совсем новые книги, и он ужасно им завидовал. Ему выдали катехизис в зеленоватой обложке с уже пожелтевшими страницами, а детям из более зажиточных семей родители купили книгу последнего издания в обложке заманчивого розоватого цвета. «Я потерял катехизис», — сказал он как-то вечером отцу. «Я пожаловался учителю, и он мне выдал новый». На самом же деле он его не терял, а спрятал на чердаке, не осмелившись выбросить. В тот вечер он не мог заснуть. Он чувствовал себя виноватым и не сомневался, что в один прекрасный день его обман выплывет наружу. На завтра он уже пользовался новым учебником без всякой радости, а потом 3 или 4 дня страдал, пока не подошел к учителю, держа в руках книгу. «Я нашел старый», – прошептал он пересохшим от волнения языком, весь красный от стыда. «Отец велел мне вернуть этот. Он до сих пор помнит взгляд учителя, проницательный и доброжелательный одновременно. Без сомнения, тот обо всем догадался, все понял. Доволен, что нашел?» «О да, господин учитель». Он на всю жизнь сохранил благодарность учителю за то, что тот не заставил его сознаться во лжи и тем самым избавил от унижения. Мадам Жаслен тоже лгала, но она была не ребенком, а взрослой женщиной, матерью, вдовой. Вероятно, она была вынуждена лгать, а другие члены ее семьи тоже лгали по той или иной причине. Мегре хотелось протянуть ей руку, спасти ее от этого ужасного испытания отбиваться от истины. Они были порядочные люди, ему хотелось в это верить. Впрочем, он не сомневался. Ни мадам Жаслен, ни Вероника, ни Фабр не убивали. И все они, тем не менее, что-то скрывали, то, что, вероятно, позволило бы схватить убийцу. Он взглянул на дома на противоположной стороне улицы и подумал, что потребуется по очереди опросить всех живущих здесь, тех, кто мог из окна наблюдать какую-нибудь интересную сцену накануне или в день смерти. Жаслен встретил какого-то мужчину, официант точно не помнил, когда именно. Мигре скоро узнает, какая женщина приходила днем в бистро на свидание к тому же мужчине. На сей раз Мигре пришел в бистро чуть попозже, и обстановка там изменилась. Посетители пили аперитив, и многие столики были накрыты скатертями и сервированы для обеда. Мигре сел на то же место, что и утром. Официант, который тогда его обслуживал, подошел к нему, как к старому клиенту, и комиссар достал из бумажника фотографию.
«Это она?»
Официант надел очки, чтобы рассмотреть маленький кусочек картона.
«Здесь она без шляпы, но я все равно почти уверен, что это та самая женщина».
«Почти уверены?»
«Уверен. Вот разве что, если мне придется выступать свидетелем на суде, перед судьями, адвокатами, которые начнут задавать кучу вопросов».
«Думаю, вам не придется выступать свидетелем».
«Это наверняка она или какая-то другая женщина, очень на нее похожая. Она была в темном шерстяном платье, не в чисто черном, а как бы с проседью, и в шляпе, отделанной белым».
По описанию, платье походило на то, в котором была мадам Жаслен не далее, как этим утром.
«Где здесь телефон?»
«В глубине зала налево, напротив туалета. Возьмите жетон в кассе».
Мигре зашел в кабинку и стал искать номер телефона доктора Ларю, хотя не был до конца уверен, что застанет врача дома. У него даже не было конкретной причины звонить ему.
Он просто решил отмести все второстепенные версии, как с фотографией из конторы на улице Сен-Готар. Он старался исключить все гипотезы, даже самые невероятные. Ему ответил мужской голос.
«Это вы, доктор?» «Говорит Мигре.
Я только что вернулся и подумал о вас».
«Почему?»
«Не знаю. Подумал о следствии, которое вы ведете, вообще о вашей профессии. Вы случайно застали меня в такое время. По субботам я заканчиваю обход раньше, чем в остальные дни, поскольку большинство моих клиентов уезжает за город».
«Вас не затруднит зайти выпить со мной стаканчик во франко-итальянское бистро?»
«Знаю. Сейчас приду. У вас есть новости?»
«Еще не уверен».
Маленький пухлый Ларю не соответствовал описанию спутника Жаслена, который дал официант. Жуан тоже, он был скорее рыжим и не походил на человека, привыкшего пить. И все же Мигре не хотел упустить ни единого шанса. Чуть позже врач уже выходил из машины и, войдя в зал, обратился к официанту, словно к старому знакомому. «Как поживаете, Эмиль? Как шрамы?»
«Почти незаметно. Порто, доктор».
«Они?» были знакомы. Ларю объяснил, что несколько месяцев назад лечил Эмиля, когда тот опрокинул на себя горячий кофейник. Другой раз, лет 10 назад, он сильно порезался ножом. «А как движется следствие, господин комиссар?»
«Мне не очень-то помогают», — ответил тот с горечью.
«Вы имеете в виду семью?»
«Мадам Жаслен в частности. Я бы хотел задать вам несколько вопросов на ее счет. Я уже спрашивал о ней вчера вечером. Меня беспокоят некоторые детали. Насколько я понял, вы с женой были их единственными близкими друзьями».
«Это не совсем так. Как я уже говорил вам, я давно лечу эту семью, знал Веронику совсем крошкой, но в то время меня приглашали к ним в дом лишь от случая к случаю».
«Когда же вы стали другом семьи?»
«Гораздо позже. Как-то раз, несколько лет назад, нас пригласили на ужин вместе с другими гостями. Там была чета Ансельм, я прекрасно их помню. Знаменитые фабриканты шоколада. Вы, должно быть, знаете шоколад Ансельм. Они также производят драже для Кристин».
«Вам показалось, что они близкие друзья Жасленов?»
«Они были довольно дружны. Ансельм чуть старше. Жаслен поставлял Ансельму коробки для шоколада и драже».
«Они сейчас в Париже?»
«Вряд ли. Сам Ансельм 4-5 лет назад отошел от дел и купил виллу в Монако. Они живут там круглый год».
«Постарайтесь вспомнить, кто еще бывал у Жасленов?»
«Чаще всего мне доводилось встречать на улице Нотр-Дам-де-Шан неких Марне. У них две дочери, сейчас они, кстати, где-то в круизе около Бермудских островов. Это торговцы бумагой,